Стивен Кинг. Человек, который не пожимал рук. Зимним холодным вечером в начале девятого Стивенс подал напитки, и мы, захватив с собой бокалы, перешли в библиотеку. Довольно долго ни один из нас не произносил ни слова. Единственными звуками были потрескивание поленьев в камине, доносившийся издалека приглушенный стук бильярдных шаров да завывание ветра за окном. Но здесь, в доме номер 249-Б по Восточной 35-й, было тепло и уютно. Помню, в тот вечер по правую руку от меня сидел Дэвид Олдли, а Эмлин Маккарон, однажды поведавший нам совершенно леденящую душу историю о некой женщине, рожавшей в необычных обстоятельствах, разместился по левую. Рядом с ним сидел Йоханссон с неизменным журналом «Уолл-стрит» на коленях. Вошел Стивенс и протянул Джорджу Грегсону маленький белый конверт. Как лакей, Стивенс почти само совершенство. И это невзирая на еле слышный бруклинский акцент, а возможно даже именно благодаря ему. Но, по моему мнению, главное его достоинство заключается в том, что он всегда безошибочно определяет, кому передать то или иное послание, даже тогда, когда о письме никто не спрашивает и не ждет его. Джордж безо всяких возражений взял конверт и некоторое время просто сидел в кресле с высокой спинкой и подлокотниками, глядя в огромный камин, в котором можно было бы изжарить приличных размеров быка. И еще я заметил, как сверкнули его глаза при виде надписи, выбитой в камне под доской. «Важна сама история, а не тот, кто ее рассказывает». Затем он дряхлыми дрожащими пальцами вскрыл конверт и швырнул находившиеся в нем листки в огонь. Пламя вспыхнуло еще ярче, язычки его затанцевали и заиграли радугой, и кто-то тихо хмыкнул. Я обернулся и увидел Стивенса. Он стоял в тени возле двери, ведущей в вестибюль, заложив руки за спину, сделано безразличным выражением лица. Кажется, все присутствующие вздрогнули, когда тишину нарушил скрипучий старческий голос. Я, во всяком случае, точно вздрогнул. «Однажды я видел, как прямо в этой комнате убили человека», — произнес Джордж Грегсон. «Однако убийца так и не был осужден. Правда, в конце концов, этот человек сам приговорил себя к смерти и сам стал себе палачом». Настала пауза. Он раскуривал трубку. Вот вокруг морщинистого лица синей струйкой завился дымок, и он нарочно медленным театральным жестом загасил деревянную спичку, а затем швырнул ее в огонь, где она упала на кучку пепла, оставшегося от содержимого конверта. Цепкие голубые глазки Грегсона мрачно глядели из-под кустистых поседевших бровей. Нос крупный, ястребиный, губы тонкие, плотно сжаты, шея короткая, отчего кажется, что голова у него почти целиком ушла в плечи. «Ну, не томи же нас, Джордж!» — взмолился Питер Эндрюс. «Давай, выкладывай!» «Спокойно! Терпение, друзья мои!» И все мы, набравшись терпения, ждали, пока он не раскурит как следует свою большую вересковую трубку. Затем Джордж сложил на коленях крупные, слегка дрожащие руки и сказал: «Что ж, так и быть. Мне уже стукнуло 85, а то, о чем я собираюсь вам рассказать, случилось, когда мне было всего 20 или около того. Шел 1919 год, и я только что вернулся с войны, а за 5 месяцев до этого от инфлюенции скончалась моя невеста. Бедняжке было всего 19, и я от отчаяния пустился в загул и начал злоупотреблять спиртным и игрой в карты. Она прождала меня целых 2 года, и все это время раз в неделю я получал от нее по письму. Надеюсь, вы понимаете, почему я воспринял ее смерть так болезненно и пустился во все тяжкие. Я никогда не был большим приверженцем какой-либо религии, особенно смешными казались все эти постулаты и теории христианства, когда сидишь и мерзнешь в окопах. К тому же и семьи, которая бы могла поддержать, у меня не было. Справедливости ради должен добавить, что во время этих тяжких испытаний старые добрые друзья не покинули меня, а было этих друзей ровно 53. Куда как больше, чем может похвастаться иной человек. 52 карты да бутылочка виски Катти Сарк. Я поселился там, где живу и по сей день, на Бреннан-стрит. Правда, тогда жилье было куда как дешевле, а на полках и в шкафчиках стояло куда как меньше пузырьков и коробочек с лекарствами и всякими там патентованными средствами. И однако ж большую часть времени я проводил здесь, в доме номер 249B, потому как тут всегда шла игра в покер. Тут его перебил Дэвид Олдли, и хотя на лице его сияла улыбка, я догадался, что он вовсе не шутит. «И Стивенс уже был тогда здесь, да, Джордж?» Джордж взглянул на лакея. «Это был ты, Стивенс, или твой отец?» Стивенс позволил себе улыбнуться, еле заметно, скромно, краешками губ.
«Поскольку с 1919 года прошло вот уже 65 лет, сэр, скорее всего, то был мой дедушка».
«Таким образом, эта должность передается у вас по наследству», — предположил Олдли.
«Можно сказать и так, сэр», — вежливо ответил Стивенс.
«Теперь, когда я вспомнил об этом», — сказал Джордж, — «мне начинает казаться, что между тобой и твоим... ты, кажется, сказал дедом, Стивенс, существовало большое внешнее сходство».
«Да, сэр, именно».
«И если бы тебя можно было поставить рядом с ним, Стивенс, я вряд ли мог бы отличить тебя от дедушки, кажется. Именно так ты назвал его, Стивенс?»
«Совершенно верно, сэр. Так».
«Итак, если бы вас можно было поставить рядом, я бы затруднился определить, кто есть кто. Но ведь это невозможно, не так ли, Стивенс?»
«Именно так, сэр».
«Я сидел в игровой комнате, она находилась там же, вот за той маленькой дверцей, и раскладывал пасьянс. Именно тогда, в первый и единственный раз, видел Генри Броуэра. Нас было четверо. Мы собирались сесть играть в покер и ждали только пятого игрока. И тут вдруг Джейсон Дэвидсон заявил, что Джордж Оксли, который обычно был нашим пятым, сломал ногу и лежит в постели, закованный в гипс и с ногой на этой дурацкой подвеске. Я подумал, что этим вечером игры уже не будет. Мне претила сама мысль о том, что предстоит провести долгий пустой вечер, что мне будет просто нечем отвлечься от горьких мыслей и воспоминаний, кроме как раскладыванием пасьянса и поглощением виски в количестве, способном затуманить мозг. Как вдруг мужчина, сидевший в дальнем конце комнаты, произнес приятным и тихим голосом: «Если вы, джентльмены, имеете в виду покер, то буду просто счастлив присоединиться к вам, если вы, разумеется, не имеете ничего против». Все это время лицо его загораживала газета «New York World», а потому только теперь я мог разглядеть его как следует. Это был молодой человек с лицом старика, если вам, конечно, понятно, что я имею в виду. Я увидел на его лице те же неумолимые отметины, что появились и на моем после смерти Розали. Впрочем, не совсем. Судя по волосам, рукам и походке, джентльмену этому никак не могло быть больше 28. Но горький опыт оставил свой след и на лице, и в выражении глаз. Они, эти глаза, смотрели очень грустно. Не просто грустно, даже как-то загнано. Но в целом это был довольно привлекательный молодой человек с коротко подстриженными усиками и темно-русыми волосами. На нем был весьма симпатичный коричневый костюм, верхняя пуговка на рубашке расстегнута. «Позвольте представиться, Генри Броуэр», — сказал он. Тут Дэвидсон кинулся через всю комнату пожать ему руку. Руку, которую мистер Броуэр и не думал протягивать ему, она лежала у него на коленях. И тут случилась довольно странная вещь. Броуэр уронил газету, вскинул обе руки вверх и даже развел их немного в стороны, избегая рукопожатия. А лицо его исказил неподдельный страх.